диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Диалоги». 15 минут на радио «Свободная Европа». Главные темы выпуска. Предварительный арест Эрнеста Варданяна продлен еще на 60 суток. Российско-грузинская война по прошествии 2 лет в воспоминаниях военных корреспондентов. И что думают жители Приднестровского региона о государственности Абхазии и Южной Осетии? Начинаем, как обычно, нашу передачу с обзора новостей за минувшую неделю, который представляет моя коллега Юлия Михайлова.
6 августа Тираспольский суд продлил срок ареста Эрнеста Варданяна еще на 60 дней, доведя таким образом период его пребывания под стражей до полугода. Жена независимого журналиста, арестованного приднестровскими спецслужбами по обвинению в шпионаже, заявила «Свободной Европе», что она разочарована неспособностью молдавских властей добиться освобождения ее мужа. Ирина Варданян сказала также, что Эрнесту так и не предоставили право на независимого адвоката и что семья в отчаянии. Варданян говорит, что ее не допустили на заседание суда, которое продлилось не более 5 минут, но ей удалось обменяться несколькими словами со своим мужем в коридоре. Эрнест сказал, что не понимает, что происходит, и что он надеялся, что до суда его отпустят на свободу. Накануне продления ареста Эрнеста Варданяна, а также Илью Казака, другого молодого человека, арестованного силами безопасности Приднестровья, по такому же обвинению посетил глава миссии ОБСЕ в Молдове Филипп Ремлер. Вице-премьер Виктор Осипов заявил «Свободной Европе», что физическое и психическое состояние заключенных не улучшается, но особых поводов для тревоги нет. Подробности в ходе сегодняшней передачи. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность политическими действиями официального Кишинева, в частности, указом исполняющего обязанности президента о награждении членов группы «Илашку» орденом Республики. Согласно цитируемому заявлению, эти действия Кишинева подрывают усилия по восстановлению стабильности и доверия на Днестре, а значит, осложняют и урегулирование приднестровского конфликта. В этом контексте «Комсомольская правда» цитирует слова главы Приднестровской администрации Игоря Смирнова о том, что России следует увеличить свой миротворческий контингент в Приднестровье. Москва заверила, что пожары, бушующие в центральной части Европейской России, не представляют угрозы для ядерного арсенала страны. Президент Дмитрий Медведев отправил в отставку нескольких морских офицеров за неудачу при тушении лесного пожара, который перекинулся на военную базу под Москвой и уничтожил ее. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу ареста 31 июля в Москве около 100 человек, которые требовали соблюдения прав человека и свободы собраний в Российской Федерации. Среди арестованных оказался и известный лидер российской оппозиции Борис Немцов.
Спасибо, Юлия. Больше новостей, аналитических материалов и интервью вы можете найти на нашем интернет-сайте.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Семьи 2 молодых людей, Эрнеста Варданяна и Ильи Казака, лишенных свободы в Тирасполе по обвинению в шпионаже в пользу Молдовы, в последнее время жаловались на то, что не получают от них никаких известий. Жена Варданяна Ирина говорила, что в последний раз, когда она видела своего мужа, в конце прошлого месяца он выглядел больным и подавленным. 3 августа глава миссии ОБСЕ в Молдове Филипп Ремлер посетил Эрнеста Варданяна и Илью Казака в Тирасполе. Его пресс-служба не смогла сообщить подробности об этом визите, но благодаря сотрудничеству с миссией ОБСЕ вице-премьер Виктор Осипов сегодня смог сообщить новые сведения.
Общее
впечатление таково, что оба они, судя по их внешнему виду и психическому состоянию, в том числе и потому, что они говорили и как себя вели, оба они в норме. Разумеется, они не на курорте, и их состояние лучше не становится, особенно с учетом того, что срок их ареста продлевается. Все это сказывается на них, естественно, но причин для особой тревоги нет.
Ирина Варданян говорит, что ее мужа не допрашивали около 2 месяцев, но, тем не менее, следствие все еще не завершено.
Я не могу комментировать то, что говорят члены семьи одной или другой, но мы, молдавские власти, уверены, что так называемые следователи из Тирасполя поняли, что эти два дела исчерпаны, продолжать работать над ними бессмысленно, потому что это сфабрикованные материалы. Так что если следствие практически не работает, это объяснимо. Не на чем работать. Эти молодые люди невиновны. Наша позиция известна, могу подтвердить ее. Их используют в игре, которая от них не зависит и которая лишена логического обоснования и не подкреплена никакими фактами. Мы считаем, что их необходимо освободить, и уж во всяком случае, что самое главное, необходимо обеспечить их право на качественные юридические услуги, чтобы они могли выбрать адвоката по собственному усмотрению и чтобы их судила конституционная инстанция. Даже в том случае, если к ним есть какие-то подозрения, их должна судить конституционная инстанция. Но всего этого нет, поэтому дело Варданяна и Казака – ничто иное, как еще два демонстративных дела для гражданского общества Приднестровья, в которых имеют место нарушения прав человека, лишение свободы, особенно когда речь идет о журналисте и политологе. И эти дела направлены на создание негативного фона для усилий по приднестровскому урегулированию, на устрашение приднестровского общества. Хочу подчеркнуть, что и одна цель, и вторая, если они имеются у тех, кто подумал и осуществил этот сценарий, лишены шансов на успех.
Тем не менее, и Эрнест Варданян, и Илья Казак по-прежнему находятся в тюрьме. Когда, по вашему мнению, они могут оказаться на свободе?
Таких прогнозов мы дать не можем, когда речь идет о действиях тираспольских властей. Они непредсказуемы. Когда наступит этот момент, зависит исключительно от авторов двух сфабрикованных дел в контексте их попыток дестабилизировать ситуацию, от их решения начать судебный процесс в самый удобный с их точки зрения момент.
Ваши слова следует понимать так, что Кишинев не поддастся на шантаж.
Я думаю, что провокация, которую хотели построить на этом фарсе, уже исчерпала себя. Максимальный потенциал был использован на начальной стадии, и сейчас сама Тираспольская администрация или органы безопасности Приднестровья не знают, как выйти из положения и избавиться от этих двух крайне неуклюжих проектов, которые, правда, затрагивают жизни двух молодых людей.
Кишинев мог бы помочь в этом смысле?
Кишинев делает все возможное в этом направлении, потому что, заверяю вас, все дипломатические усилия согласованы и поддержаны официальным Кишиневым, не говоря уже о том, что правительство помогает заботиться об этих двух семьях. Как хорошо известно, они пользуются поддержкой, и мы, как об этом открыто заявил премьер-министр, будем и впредь заботиться о них, потому что это наш долг по отношению и к самим заключенным, и к их семьям.
Мнение вице-премьера Виктора Осипова, гостя нашей сегодняшней передачи.
В эфире Радио Свободная Европа.
7 августа исполнилось 2 года с момента начала российско-грузинской войны. Война, которая продлилась 5 дней, завершилась соглашением при посредничестве президента Франции, страны, которая на тот момент исполняла мандат председателя Евросоюза. Это соглашение обязывало Россию вывести свои войска на прежние позиции, существовавшие до начала военных действий. 26 августа 2008 года Россия признала независимость 2 грузинских областей, Южной Осетии и Абхазии, не отвела свои войска на довоенные позиции и двукратно увеличила свое военное присутствие в этой зоне, доведя численность своих войск в Южной Осетии и Абхазии до 7600 человек. Грузия утверждает, что потеряла в этой войне 228 мирных жителей и 184 военных. Россия заявляет, что в ходе военных действий погибли 64 военных и 164 южно-осетинских гражданских лиц. Десяткам тысяч человек пришлось покинуть свои дома и стать на путь скитаний. 25 тысяч грузин так и не смогли вернуться в свои дома в Южную Осетию. О событиях 2-летней давности вспоминают наши коллеги из грузинской службы «Радио Свободная Европа».
Коба Лекликадзе и Демис Поландов сидят недалеко друг от друга на расстоянии нескольких метров в офисе грузинской службы «Свободной Европы». Демис – корреспондент по Абхазии и Южной Осетии, он поддерживает независимость этих двух регионов, тогда как Коба в августе 2008 года, как и в период вооруженного конфликта между Грузией и Абхазией в 1992, освещал положение дел на грузинском фронте. На войну они смотрят по-разному. Коба напоминает, что российские танки находятся в 35 километрах от Тбилиси и что маршем они смогут дойти до столицы в течение получаса.
Я думаю, что вот после августа 2008 года даже те люди, которые думали, что есть возможность договариваться с Россией, стали все меньше и меньше.
Два года назад, как во время войны в 1992-93 годах между Абхазией и Грузией, Куба Ликликадзе был военным корреспондентом. В 2008-м, говорит он, грузины проявили более высокий уровень патриотизма и активности.
Когда шла первая война в 1992-93 году, я тоже тогда был военным корреспондентом. И когда возвращался в Тбилиси, я чувствовал, что Тбилиси не чувствует боль Абхазии. Войну не чувствовался там. Я видел там большие там шоу, свадьбы. Больше самолетов шли, чтобы принести какие-то там шмотки, извините за такой сленг, одежду, какую-то обувь из Дубая, из других стран. А в Абхазии шли только единицы, там, чтобы защищать свою родину. Да, а сейчас наоборот, сейчас патриотический подъем большой.
Демис Поландов склонен проявлять больше понимания в отношении Южной Осетии и Абхазии. Во время войны, вспоминает он, с фронта приходила довольно противоречивая информация.
Была информация о том, как входили грузинские войска, о том, как себя вели солдаты. Вели, кстати, себя по-разному. Люди, которые в тот момент были в Цхинвале, они говорили о том, что часть грузинских солдат очень как бы были подчеркнуто вежливы, да, и даже предупреждали людей, чтобы они не выходили из подвалов. А с другой стороны, есть и обратная информация, и, даже видеоматериалы о том, как там в подвал могли кинуть гранату, или там танк, который атакует обычно «Жигули», да, полный людей.
Российско-грузинская война, говорит Демис, разрушила сотни семей и лишила крова над головой не одну тысячу человек.
То есть абхазы могут ездить в Грузию, обратно этот путь закрыт. Наверняка скучают. Вот только что вышла новая песня «Моя Абхазия» на грузинском языке. Ну, скучают, конечно. И по друзьям скучают, и по родственникам, и по родным домам. В конце концов, люди были вынуждены покинуть родные дома.
В Грузии, по всем признакам, люди сейчас более решительно настроены защищать свою страну. В качестве примера Коба Ликликадзе приводит кадетский военный лицей, где на 300 мест претендуют 1500 человек. Люди, считает журналист, опасаются возможного вторжения России. С другой стороны, утверждает Демис, в Абхазии и Южной Осетии рядовые граждане, а также политики надеются с помощью России добиться признания независимости и другими государствами мира.
Спасибо, Юлия. Мы попытались также узнать, что думают рядовые граждане, жители Приднестровья, о государственности Абхазии и Южной Осетии спустя два года после признания их независимости Российской Федерации.
Я считаю, конечно, помогу. Люди самоопределились, а остальные страны... давайте Ольстер вспомним, сколько лет он не признан. Очень долго, поэтому это процесс долгий. Если бы Приднестровье это помогло, я считаю, да, это помогло бы. Значит, нужно договариваться, находить какие-то пункты. Все зависит от развития промышленности. Можно быть и маленьким, независимым, богатым государством. Поэтому тут уже как правительство выкрутится.
Да, это самое главное. Хуже войны это некуда дальше. Это так невозможно жить, когда постоянно воюют, и ты постоянно живешь в страхе каком-то. Слава богу, что у нас все нормально. Минул 92-й, и я думаю, что у нас ничего такого не будет больше. Когда Россия нас признает, мне кажется, лучше жизнь у нас будет. Поддержка России достаточно важна для нас. К Украине или к Молдове присоединяться не стоит. Нету перспективы нам присоединяться к кому-то. То сами мы гораздо сильнее.
Только в единой семье можно. И что, что в Приднестровье делилось? Больше бандитов, больше воровства. Они же не делают людям добро. Это для себя они делают, чтобы они наживались. Почему я не могу уехать к родителям? Я должна покупать эту. Дети не могут приехать ко мне, идти отмечаться три дня, идти в милицию. Что это за дурь такая?
Мне кажется, вот это вот вообще признание, ну, можно сказать, было формальностью, я так думаю. Потому что, ну, да, там как бы восстанавливают ту же самую Южную Осетию, вот после того, что было вот тех вот августовских событий. А по сути, больше ничего. Ну, хорошо, да, признали ее, и что дальше? Ничего. Вот как она была, то Южная Осетия с Абхазией, так они там и остались. А если судить по нашему Приднестровью, не знаю, изменится ли что-то. Я так думаю, что ничего не изменится. Помните, вот был вот этот вот референдум, с кем мы хотим быть? С Россией или с Молдовой? Все, насколько я помню, выбрали, мы хотим быть с Россией. Что дальше? Хорошо, мы выбрали Россию, да, Россия здесь, мы там. И больше ничего. А вот я бы, честно говоря, проголосовал бы за Молдову. Потому что если бы, скажем так, мы выбрали Молдову, я думаю, что вот этот вот конфликт, который вот уже сколько лет длится, общаться. Мне кажется, было бы попроще найти общий язык.
Это были мнения случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».